Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в нашем информационном выпуске. Исполняется 15 лет с начала Второй Чеченской войны. Жизнь в Чечне до и после. Уголовное дело против следователей. Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении представителей Следственного комитета России. В ответ на дела Следственного комитета России по факту преступлений на Донбассе. Новый путь Владимира Путина. Интервью «Радио Свобода» с Григорием Явлинским. И год мэрства Евгения Ройзмана. Оправдались ли ожидания? Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Исполняется 15 лет с начала которая называлась «Контртеррористическая операция на Северном Кавказе». 30 сентября 1999 года танковые подразделения российской армии вошли на территорию Чечни. Активные боевые действия в республике продолжались в 1999 и 2000 годах, однако официально режим контртеррористической операции был отменен лишь в апреле 2009 года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джампаладова.
23 сентября 1999 года Борис Ельцин подписал указ о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северокавказского региона Российской Федерации. Указ предусматривал создание объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В тот же день, 23 сентября, российская авиация начала бомбардировку Грозного, а 30 сентября началась наземная операция. Танковые подразделения российской армии вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни. К этому времени боевые действия на Северном Кавказе шли уже больше месяца. Они начались после вторжения в Дагестан вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хатаба. Федеральные власти фактически обвинили президента Чеченской республики Ичкерии Аслана Масхадова в неспособности контролировать ситуацию в республике. Владимир Путин, занимавший тогда должность председателя правительства, заявил, что если руководство Чечни не может предотвратить переход группировок через границу Чечни, то, цитата, «специалисты предложат свои средства». В начале сентября 1999 года в Москве, Буйнакске и Волгодонске были взорваны жилые дома, в результате чего погибли 307 человек, более 1700 получили ранения. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый «Кавказский след», что развязало руки российским властям для Второй Чеченской войны. Стратегические цели этой войны сформулировал Владимир Путин. По его словам, необходимо было поставить заслон международному терроризму, проникшему в Чечню, предотвратить распад России, а также взять под защиту чеченское население, ставшее жертвой местных сепаратистских и экстремистских бандформирований. Точных данных о потерях в ходе этой войны до сих пор нет. По официальной статистике Министерства обороны за 2010 год, за период с 1999 по 2008 год, на Северном Кавказе погибли более 3500 военнослужащих. По данным МВД, погибли более 2000 сотрудников внутренних войск. По оценкам Союза комитетов солдатских матерей России, официальные данные занижены как минимум вдвое. Потери среди мирного населения, по официальной информации, на февраль 2001 года составили 1000 человек. Однако, по оценке правозащитной организации Amnesty International, в войне погибли до 25 тысяч мирных жителей. Руководитель российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина в интервью «Радио Свобода» говорит о масштабных нарушениях прав человека в ходе Второй Чеченской войны. По ее словам, то, что происходило в Чечне в первые годы войны, можно считать абсолютным беззаконием.
Нарушения прав человека во время Второй Чеченской войны были систематическими. Они достигали уровня преступлений против человечности. И, в принципе, размах этих нарушений был совершенно чудовищным. За Вторую Чеченскую войну в республике в результате похищений бесследно исчезло от 3 до 5 тысяч человек. Целый ряд родственников пропавших подавал жалобы в Европейский суд, отчаявшись добиться справедливости на национальном уровне. Многие выиграли эти жалобы и даже получили компенсации после признания нарушения со стороны правительства. Но ведь эти люди обращались в Европейский суд не за компенсацией, не за деньгами. Им нужна была информация о том, что же именно произошло с их сыновьями, что же именно произошло с их братьями. И вот сейчас прошло уже много лет, и этой информации до сих пор нет. И хотя в основном, конечно, эти семьи понимают, что их близкие погибли, все равно теплится какой-то огонек надежды, и их жизнь поистине невыносима, потому что они даже не могут попрощаться со своими родными, они даже не могут похоронить своих родных. Действительно, о преступлениях, которые совершились во время Чеченской войны, можно говорить чистами, скажем, правозащитный центр «Мемориал» уже составил, опубликовал буквально тома, посвященные непосредственно задокументированным только ими, только «Мемориалом» нарушениям.
В апреле 2000 года было объявлено о завершении войсковой части операции в Чечне и о переходе к спецоперациям. Потери боевиков были оценены в 14 тысяч человек. В таком точечном формате контртеррористическая операция продолжалась еще 9 лет. Лишь в апреле 2009 года по поручению Дмитрия Медведева контртеррористическая операция в Чечне была отменена. Татьяна Лакшина отмечает, что до сих пор, несмотря на то, что сейчас боевые действия в регионе не ведутся, ситуация с правами человека остается напряженной.
Сейчас в Чечне нет войны, и Грозный, который, ну, все мы туда ездившие годами помнили, как город-призрак, отстроен заново, потому что устанавливать там было особенно нечего. С виду это красивый, такой яркий, благополучный город. Но на самом деле сегодня Чечня существует как своеобразный анклав, который находится вне российского правового поля и который повинуется только одним законам, тем законам, которые диктует непосредственно глава республики Рамзан Кадыров. И в Чечне продолжают похищать людей. Занимаются этим не федеральные сотрудники правоохранительных органов, не федеральные военные. Занимаются этим, собственно, чеченские силовые структуры подконтрольные. По факту непосредственно Кадырову. И, конечно, масштаб похищений не тот. Я ни в коей мере не пытаюсь сравнить ситуацию нынешнюю с тем абсолютным кошмаром, который происходил в начале 2000-х. Но в Чечне продолжают похищать людей, в Чечне продолжают пытать людей. И происходит это с абсолютной безнаказанностью.
Говорила Татьяна Лакшина. Политолог Алексей Малашенко полагает, что Вторая Чеченская война была направлена на укрепление позиций российской власти.
Вторая Чеченская война, как и первая, носила для власти, для российской власти, инструментальный характер. Причем Вторая война была даже больше инструментальная, потому что она должна была закрепить у власти Путина. Когда мы говорим о маленькой победоносной войнушке, то вот это вот то самое. В каком-то плане, вот точно так же, как сегодня Украина используется для укрепления нынешней власти, вот так же и Вторая Чеченская война работала именно на это. Вторая Чеченская война была более гражданской. Чеченцы еще и воевали, и притом очень активно между собой. Там наметились противостояния кланов, и наметилась конкуренция идеологий внутри чеченского общества. Кто-то полагал, что можно создавать светское государство, независимое. Кто-то полагал, что нужно все-таки оставаться с Россией. И кто-то утверждал возможность создания исламского государства. И тут мы переходим к третьему пункту Второй Чеченской войны – это исламский фактор. И он был очень заметен. Можно назвать несколько людей, которые его отстаивали, вот этот самый ислам. Большая часть чеченского общества, она выступала против тотальной исламизации. Я очень хорошо это помню, я сам бывал на той войне, да и на первой тоже. Это было видно.
По мнению Алексея Малашенко, в отличие от Первой Чеченской войны, которая в 1996 году завершилась Хасавюртовскими соглашениями и переносом рассмотрения вопроса о статусе Чечни на 5 лет, Вторая Чеченская война завершилась полной победой Кремля.
Если сравнивать с Первой войной, когда война вообще ничем не закончилась, здесь однозначно победа Путина. И более того, эта победа не просто военная, но еще и политическая, потому что удалось найти в Чечне тот клан, ту группировку, которая могла представлять и интересы Кремля, безусловно, и сделать какое-то замирение. Я, естественно, имею в виду Кадыровых. И отца... Это был очень сам талантливый и очень интересный человек. Это Ахмад Саджи и Рамзан, который, в общем, по-своему, я бы сказал, незауряден.
Говорил политолог Алексей Малашенко. В сентябре 2014 года аналитический центр Юрия Левады провел опрос об отношении россиян ко Второй Чеченской войне. По данным опроса, 35% респондентов уверены, что цели этой войны были реализованы частично. Более 20% опрошенных заявили, что считают войну бесполезной. И лишь каждый пятый опрошенный считает, что цели войны, которые ставило руководство России, были полностью достигнуты. Их число за последние 5 лет выросло вдвое, отмечают в Левада-центре. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
О том, какой была бы жизнь, какой была жизнь в Чечне до сентября 1999 года, о том, какой она стала после, о восприятии чеченцами тех событий и нынешней ситуации в республике, мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода», бывшим в конце 90-х, начале нулевых годов корреспондентом нашего радио в Чечне Хасином Радуевым.
Вторая чеченская война воспринимается в первую очередь как страшное насилие и жестокость, которые проявляли все стороны. Чем это чудовищное насилие можно объяснить?
Если сравнивать с Первой чеченской войной, то, возможно, те вещи, которые происходили между этими двумя войнами, кардинально отличались от того, что было до Первой войны. Мы жили в одной стране, вот, а эта страна развалилась, но, тем не менее, у нас был у всех менталитет одинаковый. И говорить даже как-то было странно, да, что на территории России идет война.
Можно ли говорить о том, что объясняется это тем, что была это именно гражданская война, где противники, в общем, говорили на одном языке, на территории одного бывшего государства под названием СССР, а гражданские войны всегда самые жестокие?
Думаю, что да. Просто со стороны государства были задействованы регулярные вооруженные силы, а чеченское ополчение или силы сопротивления представляли собой некое подобие какой-то армии. На самом деле никакой армии не было. Но, тем не менее, оружие стреляло, оно было одинаково и у тех, и у других. Мы все прошли советскую армию. Так вот, перед Второй чеченской войной большое значение имело то, что была пропаганда античеченская. Говорили о каком-то реванше, Россия проиграла, и теперь мы должны были доказать, что как бы российский солдат, он все-таки непобедим и прочее, прочее. С другой стороны, особого сопротивления, какое было во время Первой войны, не было. Многие, кто мог уйти, уехать, они попытались это сделать. Но те, кто не мог по тем или иным причинам, те остались и пытались совместно сопротивляться, находить такие места, где можно было бы как бы совместно обороняться от наступающих войск.
Какими были первые дни и недели той войны для всех, кто в тот момент находился внутри Чечни, для отрядов вот этого ополчения, для мирных жителей?
Больше всего не хотелось новой войны, потому что люди устали от этих войн, от разрухи. Грозный валялся в руинах. Многие люди еще не имели нормальных условий для жизни. Собственно, это и не предвиделось, судя по тому, что в Чечне невозможно было что-то приобрести, даже если у тебя были деньги. Первое чувство было – это нежелание опять оказаться втянутым в эту войну. С другой стороны, была какая-то надежда, что войска остановятся на каком-то этапе, начнется некое давление политического характера, чтобы повлиять на внутренние процессы, вывести их на такие пути, когда можно было бы наладить внутренний диалог и создать подобие управляемой хотя бы территории, чего не было вот в этот момент в Чечне.
А какой была жизнь в бытовом, в повседневном смысле в Чечне до сентября 99 года?
Люди не сидели сложа руки. Даже в ходе войны уже, когда российские войска проходили через это село, люди возвращались, быстро пытались там наладить свой быт. Ну, жилось плохо на самом деле, потому что ни работы не было, ни возможности свободно передвигаться даже. Послевоенная жизнь, на самом деле. Наличие каких-то денег, да, которые крутились, да, внутри Чечни, они не позволяли людям делать какой-то большой бизнес и прочее. Было тяжело, и благодаря во многом гуманитарным организациям люди как-то существовали. Но вы помните эту ситуацию, когда после убийств представителей гуманитарных организаций они все покинули, и на самом деле ситуация была драматичной. Тем не менее, войны не хотелось, и я хочу рассказать одну историю. Один мой знакомый, мы учились в одной школе, а решил построить дом. И я каждый раз проезжая останавливался, и он рассказывал, на каком этапе, как он это делает, на что покупает кирпич, где работает. И где-то в сентябре, по-моему, это было, когда начались первые бомбардировки территории, которой контролировал известный командир боевиков Хаттаб. После этой бомбардировки я почувствовал, что что-то не то, потому что бомбардировка шла именно в том районе, где этот парень строил свой дом. Я приехал, он был убит. Он еще до этого о войне вообще не говорилось, да, но он говорил, я построю такой дом с большим подвалом, чтобы можно было переждать следующую войну. И вы знаете, он на самом деле это построил. И в момент, когда прилетели бомбардировщики, он успел семью спрятать туда, и буквально закрывая дверь, осколки попали ему в спину, и он был убит. Такая трагедия, и таких трагедий было много. И когда говорят, что летчики ошибались и так далее, вот то, что я видел, на самом деле ошибиться вот так, настолько ошибиться, чтобы атаковать населенные пункты, а не именно лагерь, ну, это показывало ту ожесточенность, в которой российская армия вошла в Чечню. Крым во время Второй Чеченской войны.
А как республика, как независимое, полунезависимое государственное образование Чечня до сентября 99 года хоть что-то собой представляла? Или же это была, что называется, совершенно сумеречная зона, захваченная бандитами, но на которой, к несчастью, оказалось много мирных, ни в чем не повинных людей?
Была какая-то надежда, потому что какие-то планы были на восстановление и прочее. Был момент, когда маятник как бы остановился посередине, и он должен был качнуться либо туда, либо в обратную сторону. И качнулся он в не очень хорошую. Однажды мне нужно было с нашим коллегой встретиться на границе с Ингушетией. Я туда ездил. Буквально за 3 месяца до войны это было. Было очень опасно. То есть я почувствовал эту опасность, потому что вот эти неконтролируемые какие-то вооруженные группировки совершенно непонятного характера, они и на дорогах были, они отбирали машины. Ну, в общем, бандитствующие вот эти элементы. Вот эта опасность, как волки приближаются, да, и вот человек, когда вот у Джека Лондона очень много написано об этом, как волки преследуют человека, и они приближаются, и в конце концов он с головешкой там остается, да, вот такое ощущение было, что вот эта стена страха, она приближается чуть ли не к твоему дому. Дальше уже не было никакого просвета.
А как вот эти разнообразные вооруженные группировки, никому не подконтрольные, могли существовать внутри чеченского общества, где по большому счету, ну, не каждый человек друг друга знает, но каждый тейп и каждый клан уж точно знает друг друга.
В селе, допустим, то, о чем вы говорите, в сельской местности это действует, может быть, не 100%, но очень близко к 100%. В городах, в Грозном, в Аргуне, в Гудермесе, там несколько смешанная ситуация, поэтому эти вещи не действуют. И я хорошо помню, когда этот квартал, например, занимал один полевой командир, там он выставил блоки, этот квартал другой. То есть это было смешно, просто центральная власть не могла никак действовать, потому что она сама состояла из этих людей. И как таковой управляемости в Чечне не было. И как следствие, люди, которые готовы были защищать этот суверенитет, который был как бы в ходе Первой войны завоеван, они, собственно говоря, и не вышли. Они не стали участвовать в дальнейшем. Многие.
Вторая Чеченская война и военные преступления массовые, совершенные всеми сторонами, и российскими военнослужащими, о чем сейчас очень хорошо известно, как-то сознание чеченцев изменили?
Я сам задаю этот вопрос тем людям, которые сейчас занимаются Чечней, которые бывают там, ну, как правозащитники и так далее. Вот хорошо сказал Игорь Каляпин, что нету чеченского общества. Полностью деградировано. Я с этим, собственно говоря, согласен. Война на самом деле очень сильно повлияла на чеченцев. И они живут этой болью. Если кто-то говорит, что это было давно, 15 лет назад, там я сейчас ничего не помню. Нет, для чеченцев это недалекая история. Она сегодняшний день. Хотя они пытаются отогнать, но эти войны, они, конечно, изменили чеченцев. И они никогда не станут теми, кем они были. И в этом самая большая трагедия вот этого времени.
Так тот режим, который существует в Чечне сегодня, власть Рамзана Кадырова, это закономерность или могла бы появиться какая-либо альтернатива?
Даже между войнами многие чеченцы были уверены, что когда к власти придут люди, не воевавшие, тогда будет полегче. Нечто такое ожидалось и здесь. Если бы хотя бы через 10 лет была бы образована власть, не основанная на крови, в костях и так далее, возможно, что как бы люди жили по-другому. Но в данном случае именно то, что сейчас существует, и дает нам повод сказать, что чеченский вопрос не решен. И это тоже большая тревога для каждого чеченца, потому что опять это может прийти к новому конфликту.
Я понимаю, что чеченцы живут с ощущением, что некая бомба под ними заложена, и фитиль вот тлеет, тлеет, и в один прекрасный день дотлеет опять.
Вот что для человека очень важно, помимо всяких вещей, ему важно иметь возможность что-то сказать, говорить свободно. Что чувствуешь, что хотел бы. Свобода слова называется. Если этого нет, то других вещей быть не может. Поэтому они ощущают, что-то другое должно быть. Вот это другое будет ли нормальное или опять трагедия, вот это никто не знает.
О 15-летии начала Второй Чеченской войны и жизни в Чечне до и после тех событий мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым. Дамаск не возражает против воздушных ударов, которые наносят ВВС США и их партнеры по позициям группировки «Исламское государство» на территории Сирии. Такой вывод можно сделать из вчерашних заявлений министра иностранных дел Сирии. На прошлой неделе в телефонной беседе с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном президент России Владимир Путин заявлял, что нанесение авиаударов по расположенным на территории Сирии базам «Исламского государства» не должно осуществляться без согласия сирийского правительства. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Валид Муалем выступил с этим заявлением в интервью, которое он в Нью-Йорке дал информационному агентству Associated Press. По его словам, Дамаск удовлетворен американскими воздушными ударами по позициям «Исламского государства» в Сирии и Ираке и даже не выступает против расширения воздушной кампании и нанесения ударов по другим радикальным исламистским группировкам. В частности, Валид Муалем упомянул действующую на территории Сирии группировку «Фронт Аль-Нусра». «Все они разделяют одну и ту же экстремистскую идеологию», — сказал Валид Муалем. По словам Муалема, Соединенные Штаты уведомили сирийские власти о начале военно-воздушной операции за 24 часа до ее начала, но не сообщают Дамаску о каждом воздушном рейде. «Но это нормально, мы воюем с Исламским государством, и они воюют с Исламским государством», — сказал он. Это заявление Валида Муалема несколько контрастирует со словами, произнесенными им накануне после встречи в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда Муалем сказал, что у возглавляемой США и наносящей удары по Исламскому государству коалиции нет международной легитимности, так как она была создана без санкций Совета Безопасности ООН. Как бы то ни было, обозреватели считают, что сирийское правительство вряд ли станет возражать против дальнейших воздушных операций коалиции. Как отметил международный обозреватель телекомпании CNN Питер Байнхарт, режим сирийского лидера Башара Асада считает себя подлинным победителем в ситуации, сложившейся в связи с авиаударами по позициям террористов в Сирии. Силы коалиции наносят удары по одному заклятому врагу режима – Исламскому государству, в то время как другой заклятый враг Асада, так называемая «умеренная оппозиция», все еще слаба в военном отношении. Сирийская оппозиция не в состоянии занять и контролировать территорию, на которой авиация коалиции стирает в порошок позиции Исламского государства, сказал обозреватель. Вполне вероятно, что положительное заявление по поводу действий авиации коалиции, с которым выступил Валид Муалем, рассчитано на то, чтобы позиционировать сирийский режим в качестве некого партнера по борьбе с терроризмом и таким образом добиться смягчения позиции Запада по отношению к Дамаску. Вашингтон официально причисляет Сирию к странам, поддерживающим терроризм, а президент США Барак Обама, объявляя о своей стратегии по борьбе с Исламским государством, предупредил Сирию, что ни о каком ее участии речи быть не может. В борьбе с Исламским государством мы не можем полагаться на режим Асада, который терроризирует свой собственный народ. Этому режиму никогда не удастся восстановить утерянную им легитимность. Обозреватели считают, что президент Обама поступает правильно, исключая возможность какого бы то ни было сотрудничества с режимом Асада, даже если такое сотрудничество помогло бы быстрее ликвидировать группировку «Исламское государство». Такого мнения, в частности, придерживается специалист по Ближнему Востоку из Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Режим Асада – это часть проблемы в Сирии, и он не может быть частью ее решения в долгосрочном плане. Предлагать ему сотрудничество было бы ошибкой. Администрация президента Обамы поступила совершенно правильно, выступая за то, чтобы в Ираке от власти ушло правительство во главе с Нури Аль-Малики, потому что при нем стратегия по борьбе с Исламским государством не могла быть успешной. То же самое, только в еще большей степени можно сказать о режиме Асада в Сирии. Асад должен уйти. Но если это так на самом деле, то не получается ли, что, нанося удары по Исламскому государству, Соединенные Штаты и их союзники только помогают режиму Башара Асада? Такой вопрос был задан президенту Обаме во время недавнего телевизионного интервью.
Я понимаю противоречия, но речь идет о ситуации на полной противоречии земле при полных противоречии обстоятельствах. Но стабилизировать Сирию не удастся, пока там правит режим Асада, потому что мусульмане, сунниты в Сирии, рассматривают Асада как человека, совершившего против них ужасные преступления. Это видел весь мир. Погибли сотни тысяч человек, миллионы стали беженцами. По словам президента Обамы, политическое решение конфликта в Сирии и единение этой страны невозможно, пока Башар Асад находится у власти.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 15 лет со времени начала Второй Чеченской войны. 30 сентября 1999 года танковые подразделения российской армии вошли на территорию Чечни. К этому времени боевые действия на Северном Кавказе шли уже больше месяца. Они начались после вторжения в Дагестан вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Точных данных о потерях в ходе этой войны до сих пор нет. По официальной статистике, за период с 1999 по 2008 годы на Северном Кавказе погибли 3684 военнослужащих. По данным МВД России, были убиты также более 2000 сотрудников внутренних войск. Потери среди мирного населения, по информации правозащитной организации Amnesty International, составили до 25 тысяч человек. Российские правозащитники сообщают о тотальной проверке сотрудниками силовых структур жителей поселка Временный в Унцукульском районе Дагестана. Несколько человек пропали без вести. На сайте правозащитного центра «Мемориал» сообщается, что рано утром 19 сентября в поселок въехали бронетранспортеры и грузовики с военными. У всех местных жителей проверяли документы, снимали отпечатки пальцев и отбирали пробы ДНК. В Краснодарском кривом суде сегодня рассматривается апелляционная жалоба на приговор правозащитнику, профессору Кубанского государственного университета Михаилу Саве. Он был арестован весной 2013 года по инициативе ФСБ России по обвинению в мошенничестве. Международная правозащитная организация Amnesty International приглашает средства массовой информации поддержать акцию памяти Анны Политковской 7 октября. В этот день исполнится 8 лет со дня убийства журналистки «Новой газеты». Amnesty International проведет международную акцию, чтобы почтить память Анны Политковской и продемонстрировать солидарность журналистского сообщества с российскими коллегами. О своем участии в акции уже сообщили более 10 российских СМИ. Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с иском о признании недействительным диплома о высшем образовании мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщает Итартас. Ответчиками по иску прокуратуры выступают Ройзман и Уральский федеральный университет. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Власти Гонконга призвали участников массовых манифестаций немедленно очистить улицы, на которых уже несколько дней продолжаются волнения с требованием соблюдения демократических норм. Главный министр администрации Лан Чжэньин заявил сегодня, что коммунистические власти Китая не уступят давлению и не откажутся от ограничительных изменений в избирательной системе. Центробанк России отозвал сегодня лицензию Московского Союзпромбанка, Махачкалинского Эсидбанка и Самарского банка «Приоритет». Как говорится в сообщениях ЦБ России, эти банки проводили рискованную кредитную политику, что привело к потере ликвидности и были вовлечены в сомнительные операции, связанные с выводом денежных средств за рубеж. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса сразу после программы «Свобода в полдень». Ну а мы продолжаем. Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении ряда представителей Следственного комитета России. Это сделано в ответ на возбужденные Следственным комитетом дела по факту преступлений в Донбассе. Накануне стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения Донбасса против высокопоставленных украинских чиновников и военных. Украинские силовики и политики подозреваются в отдании приказов, нарушающих Конвенцию 1948 года о предупреждении и преступления геноцида и наказания за него, направленных на уничтожение русскоязычного населения, сообщает об этом сайт Следственного комитета России. Не установленный пока круг лиц из числа украинских политиков и представителей силовых структур должен быть привлечен к ответственности по статье 357 Уголовного кодекса России под названием «Геноцид», считают в Следственном комитете. Представители ведомства установили, что убийства русскоговорящих граждан совершались с применением систем залпового огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет, имеющих кассетную головную часть, тактических ракет «Точка-У», а также других видов тяжелого наступательного вооружения и неизбирательного действия. В результате этих действий погибло не менее 2500 человек. Я, опять же, цитирую сообщение Следственного комитета России. Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, собранные факты подтверждают нарушение украинскими политиками и силовиками норм не только российского, но и международного права. Ответственными за эти преступления в соответствии с Российским уголовным кодексом может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо смертной казни. О том, как на российские обвинения в геноциде русскоязычных граждан Донбасса отреагировала Украина, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Генеральная прокуратура Украины начала свое уголовное производство в отношении ряда должностных лиц Следственного комитета России. Это решение действительно вот стало ответом на возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины. В самом сообщении прокуратуры говорится, что путем организации безосновательного уголовного преследования осуществляется незаконное вмешательство в деятельность правоохранительных органов и вооруженных сил Украины. В прокуратуре не уточняют, в отношении каких конкретно должностных лиц из Следственного комитета России открыто это уголовное производство, но производство само открыто по статьям «Содействие террористической организации», «Вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов» и «Вмешательство в деятельность государственного деятеля». Это решение Следственного комитета России, как сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, это откровенный бред. Такого рода дело является пиар-шумом, сделанным специально для того, чтобы обосновать проведение выборов в Донбассе и чтобы полностью отделить Донбасс от Украины. Все это совпадает по времени с заявлениями, сделанными на прошлой неделе о проведении выборов в так называемый орган управления Донецкой и Луганской народных республик. Эти выборы сепаратисты назначили на 2 ноября. И, как говорит Антон Геращенко, вероятно, с целью подготовки к этим выборам, организации своеобразной такой пропагандистской кампании, и объявили также и о массовых захоронениях мирных жителей, которых якобы расстреливали представители украинской армии. Ну и ответом на решение Следственного комитета России можно назвать и вчерашнее заявление председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко. Выступая в эфире украинского телеканала 112, он заявил, что вблизи Донецка и других украинских городов обнаружены концлагеря, организованные террористами, где террористы пытали и расстреливали украинских граждан. Эти лагеря, по словам Наливайченко, были созданы в том числе и одним из лидеров ДНР, полковником российского ГРУ Игорем Гиркиным, Игорем Стрелковым, который сейчас находится на российской территории. Ну и еще одно заявление пресс-центра антитеррористической операции. Там расценивают последнее заявление Следственного комитета России не иначе, как продолжение информационной войны против Украины и ее военнослужащих. Террористы, как отмечают в пресс-центре АТО, ранее неоднократно надевали форму украинских военных и расстреливали мирных граждан и их машины. И, собственно, сейчас сотрудники ФСБ России и террористы также переодеваются в форму украинских силовиков, чтобы ввести в заблуждение международных наблюдателей, которые прибыли на Украину для проведения мониторинга соблюдения минских договоренностей. Так подчеркивают, об этом сообщают, повторюсь, в пресс-центре антитеррористической операции. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью моему коллеге Андрею Шарому рассказал о своем видении российско-украинского конфликта и новом пути Владимира Путина.
Ну, если говорить о текущей ситуации, то, что там уменьшилось кровопролитие и меньше происходит боевых действий, это хорошо. То, что происходит обмен пленными, тоже хорошо. То, что есть реальные попытки прекратить масштабные боевые действия с обеих сторон, ну, это тоже можно оценивать только положительно. Ну, а если оценивать эту всю ситуацию в целом, то смысл ее для меня очевиден. Руководство России пытается поставить Украину под контроль для того, чтобы не позволить Украине стать европейской страной и стать членом европейского сообщества формально или неформально в любом смысле. и сделать из нее для начала некое как буферное государство вокруг России, а затем может быть рассмотрен вопрос еще и о большей ее аннексии или интеграции, как угодно можете об этом говорить. Это грубейшая политическая ошибка, драматическая, трагическая, связанная с кровопролитием, не имеющая никакой перспективы и ведущая все это дело в тупик.
Вы видите какую-то долю ответственности на новых киевских властях?
Вы знаете, я ведь российский политик, я не рассматриваю, какая ответственность лежит на киевских властях. Многие из того, что делается в Киеве, я бы делал по-другому. Но это другая страна, это люди принимают другие решения. Я могу соглашаться с ними или не соглашаться. Я несу ответственность за то, что делает моя страна. А моя страна делает совершенно неспровоцированное, совершенно ненужное, опасное действие, заключающееся в том, что она поддерживает и оружием, и деньгами, и пропагандистским способом кровопролития на востоке Украины.
Вас удивляет высокий уровень поддержки политики Владимира Путина на Украине со стороны российских граждан?
Нет, я думаю, что при такой масштабной пропаганде, которая сегодня происходит в России, в этом нет ничего удивительного. Более того, я думаю, что в любой стране при открытии такого пропагандистского нажима на мозги людей в любой стране можно получить подобные эффекты.
На внутриполитическую ситуацию в России кризис на Украине или вокруг Украины окажет какое-то воздействие и, может быть, уже оказывает?
Ну, он, безусловно, оказывает влияние, потому что это, понимаете, такого масштаба кризис в Украине, это в значительной степени проецируется в Россию, такой кризис, в виде, я бы так назвал, холодной гражданской войны, когда просто даже в одной семье есть люди, которые противостоят друг другу по вопросу о том, что происходит в Украине. Поэтому ощущение вот этой холодной гражданской войны – это трагическое событие для России.
С точки зрения изменения политической сцены российской, каким развитием может оно привести? Рост влияния националистической партии, еще большая доминация партии власти, хотя уж больше, кажется, доминировать некуда, или что-то еще?
Ведь очевидно, что новый курс, который выбрало руководство России, это курс на построение некого евразийского государства. Это курс разрушительный для России, это курс деградации, курс действительно опасный, и это действительно новый курс. Он очень сильно отличается от всех политических дебатов, которые были раньше. Раньше были дебаты, правильно ли создается рыночная экономика, и в полной ли мере работают там какие-то демократические институты. Сейчас новый курс устроен таким образом, что он вообще просто эти все вопросы снимает с повестки дня и показывает целью движения в другую сторону, то есть в сторону, в которую можно условно определить так. Вот, допустим, если в европейской политической жизни, в европейской культуре или в европейском образе жизни пытки недопустимы, значит, это движение в противоположную сторону. То есть если на этом полюсе выполнение закона является абсолютно обязательным, то здесь можно действовать по понятиям. Если соблюдение прав человека является отправной точкой для построения всей политики в одних странах, то в России предполагают, что нужно исходить из каких-то абстрактных представлений о государстве, которое представляет небольшая группа людей. Ну и так далее. То есть это все построено на полном отрицании, выражающимся в известной теперь уже в России фразе, что Россия не Европа. Вот этот новый курс «Россия не Европа» – это курс исторического тупика. Это искривление всего политического направления, всего политического дискурса. И то, что происходит между Россией и Украиной – это разрыв постсоветского пространства, потому что консенсусом при выходе из советской системы было, что все так или иначе – таким или иным образом, с той или иной скоростью, но все двигаются в одном направлении, в направлении европейском. И теперь попытка двигаться в противоположном направлении, которое осуществляет Россия, и столкновение на этой почве с Украиной, попытка не пустить Украину по исторически обусловленному направлению в Европу, является вот этим разрывом, который, как вы видите, уже сочится кровью.
Новый курс Путина – это вынужденное решение, на ваш взгляд?
Это решение сознательное, Вот, но его никто к этому не вынуждал. Это просто вот такое представление о жизни. Это такое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И отвечая на ваш вопрос о том, как это повлияет на политическую сцену, это приведет к большому кризису. Кризису, связанному с переосмыслением всего того, что произошло в России после окончания советской власти. Когда произойдет этот кризис, это неизвестно. Это может продлиться довольно долго, а может случиться относительно скоро.
Как экономист, вы видите сейчас большую угрозу российской экономике? Падает курс рубля, говорят о системных проблемах в российском хозяйстве. И, очевидно, это все связано так или иначе и с растущей изоляцией России, и с ее отношениями с соседней страной, с Украиной. В целом, насколько опасны эти тенденции?
Да, у российской экономики есть очень серьезные институциональные проблемы, фундаментальные, которые проявились уже в конце прошлого года, когда экономический рост почти затормозился и был очень небольшим. Ну вот, а теперь к ним прибавились такие факторы, как серьезная политическая нестабильность, плюс то, что называется экономическими санкциями, и это все вместе является весьма серьезным для российской экономики. Думаю, что в этом году самый лучший прогноз – это нулевой рост, а в будущем году и в 2016 году, думаю, что будут признаки серьезной рецессии.
Григорий Алексеевич, у вас есть и личные связи с Украиной. Насколько я помню, вы из Львова и проводили периодически в этом городе некоторые периоды времени. По вашим ощущениям, таким личным, скорее, чем политическим, вся эта история чем обернется для российско-украинских связей вообще? Не для политических, а для связи между двумя народами. С одной стороны, все-таки большой опыт, пусть противоречивый, вековой жизни в одном государстве, несомненная близость там языков, культур, всего остального, дружеских связей огромное количество. С другой стороны, вот эта политическая пропасть. Никогда в мире никогда теперь с русскими. Это правда?
Это обида, очень большая обида, обоснованная, серьезная. Но если раньше или позже, скорее позже, чем раньше, будет выбран стратегический курс, который не будет противоречить интересам Украины, то постепенно, через некоторое время, острота этого кризиса отойдет в сторону. И в какой-то мере близость восстановится. Но обида будет на очень-очень долгое время.
Андрей Шара беседовал с Григорием Явлинским. Сегодня выходит в свет книга московского журналиста Валерия Панюшкина «Евгений Ройзман. Уральский Робин Гуд». И это не единственная книга о нем и о том, как он стал мэром, напечатанная в годовщине избрания оппозиционного кандидата главой Екатеринбурга. Авторы книг объясняют свой порыв не в последнюю очередь уникальностью ситуации. Власть не смогла контролировать избирательную кампанию в миллионном городе, который выбрал мэром не члена команды губернатора «Единой России», а популярного в народе борца с наркотиками. Через год после вступления в должность даже некоторые из его соратников задаются вопросом, оправдывает ли мэр Ройзман их ожидания. Моя коллега Евгения Назарец продолжит тему.
Еще до выхода в свет книги московского журналиста Валерия Панюшкина свою историю с Ройзманом в главных героях под названием «Борьба за Екатеринбург» представил бывший первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области Алексей Богоряков. Бывшим он стал потому, что провалил избирательную кампанию на пост мэра Екатеринбурга, кандидата от власти Якова Силина. Через год Алексей Богоряков не оправдал ожиданий и тех, кто искал в его книге разоблачения закулисных тайн тех событий. От интервью по поводу своей книги политтехнолог-неудачник отказался. От прочтения книги осталось ощущение того, что автор чрезвычайно внимателен к фактическим деталям своей прошлой политической реальности. И сама эта скрупулезность составляет предмет его гордости теперь. Валерия Панюшкина, напротив, уральский политический класс упрекнул в неточностях уже после прочтения двух глав из его книги «Евгений Ройзман. Уральский Робин Гуд». Они были напечатаны до выхода книги на екатеринбургском сайте 66.ru. Одна из глав называется «Любовный треугольник», который составляют Евгений Ройзман, екатеринбургская журналистка Оксана Панова и нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. История личных отношений и совместной политической борьбы Ройзмана и Пановой, в то время владелицы информагентства «Ура.ру», стала известна за пределами Екатеринбурга, когда против нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве денег за некую положительную публикацию. Но подразумевалось, что так она расплачивается за поддержку Ройзмана, политические амбиции которого власть и лично губернатора Куйвашева не радовали. Автор, пожалуй, самого подробного изложения этой лав-стории на уральском политическом ландшафте, московский журналист Валерий Панюшкин, настаивает, что его книга вообще не о политике, а на документальную, топонимическую и прочую точность он и не претендует.
Он является таким важным типом последнего времени, вот такого появляющегося регионального какого-то лидера, да, какого-то регионального деятеля, который не нацелен на то, чтобы переехать в Москву и попасть в центральную власть. Такого феномена раньше не было. Теперь такие люди появляются все чаще и чаще, и, ну вот есть Ройзман в Екатеринбурге, есть, например, Шлосберг в Пскове. Мне бы, например, на месте екатеринбуржцев было бы интересно не заостряться на том, как тут, понимаешь, варяг какой-то неправильно все пишет, да, как у нас там называется варежка, а все-таки, ну, интересно же, как тебя видят люди со стороны. Эта история совсем не для екатеринбуржцев, это скорее история для России, я надеюсь, и для Европы тоже. Это история не про выборы, это история не про политику, это история про человека. Мне важны были разные аспекты в жизни. Там есть и про личную жизнь, и про общественную, и про художественную, и, ну, в общем, про все. Это история про человека, а не про выборы, и даже не про фонд скорби наркотиков. Он, без сомнения, человек решительный и, я сказал бы, дерзкий даже. Это одно из важных качеств. Причем не только Ройзмана, но и Урала вообще. Мне кажется, благодаря дерзости он получил такую популярность. Интерес был бы, даже если бы он не стал мэром. И, в общем, это как раз совсем не важно, что он стал мэром.
Одним из тех, кто придал значение тому, что в книге Валерия Панюшкина «Не все есть факты», стал екатеринбургский политический журналист Евгений Енин. Но он согласен с Валерием Панюшкиным в том, что Екатеринбург выбрал Ройзмана по любви. Отдельная тема для дискуссии теперь, что из этого получилось. Есть и обманутые ожидания, но их обманул не Ройзман. Люди сами обманулись, объясняет Евгений Енин.
Я прочитал одну главу, заметил там несколько случаев совершенно явного вранья, и читать остальное мне не захотелось просто. Вот простой факт. Панюшкин пишет о том, что «Эхо Москвы» в Екатеринбурге рассказывало, что Ройзман снят с выборов. Меня это зацепило, потому что я работаю на «Эхо Москвы» здесь тоже. А хотя на самом деле все было наоборот. «Эхо Москвы» рассказывало, что Ройзман не снят с выборов. Были разбросаны листовки о том, что он снят с выборов. А «Эхо Москвы» рассказывало, нет, это неправда. И вот когда я читаю вот такое обидное для меня и для сотрудников «Эхо Москвы» вранье, вопрос, а вот всему остальному я могу верить? Я полагаю, что те люди, которые ожидали какой-то революции во власти Екатеринбурга, разочарованы, потому что, ну, в общем-то, кроме приема граждан, мэр ничего не делает. Он обещал это делать, принимать граждан, он принимает, кто-то этим доволен. Хотя, на самом деле, теоретически, полномочия для того, чтобы что-то делать, заставлять работать исполнительную власть, вот исполнительную часть мэрии, вот эту половину, в принципе, у него есть. Но он говорит о том, что, ну вот, например, сити-менеджер позвал меня на объезд. Это должно быть наоборот, то есть может быть наоборот, когда он вызывает к себе сити-менеджера и говорит, значит так, ну-ка встал, пошел, поехал, там мне приехал, доложил. Потому что по конституции городской, по уставу, все-таки главный в городе он. Но за этот год он полностью вписался в структуру мэрии, он стал таким политическим крылом мэрии. Например, когда мэрия проводила показательный митинг, это был способ показать, как много бюджетников она может мобилизовать, если что. Ну, 10 тысяч человек вывели. Это была абсолютно политическая акция со стороны вот того состава мэрии, которого сейчас держит в городе власть. Единственным человеком, например, выступавшим от мэрии, был Ройзман. Якобы мы делали митинг к Дню России за неделю, но на самом деле все понимали, что они просто мэрия показывает свою политическую силу перед вот реформой местного самоуправления, которая тогда начиналась. В принципе, то важно понимать, что Ройзман, в общем, никого не обманул, потому что в своей программе, которую он опубликовал в блоге у себя, например, там что-то пятая строчка о том, что Яков, нынешний сити-менеджер, это хороший сити-менеджер, и он должен остаться. А если остается Яков, то остается вся вот та команда, которую ну, многие горожане хотели бы сковырнуть. То есть вот он совершенно честно говорил, что вот я с этими людьми, я за этих людей. И если кто-то разочарован тем, что Ройзман оказался с этими людьми, ну это значит, он просто не читал предвыборные программы своего собственного мэра. Ройзман — это человек, который известен и популярен в Екатеринбурге. Ну, собственно, на этой известности и популярности он стал мэром. А человек, вот такой уральский Робин Гуд, который борется с очевидным злом, с наркоманией. Есть такой образ такого простого парня с окраины. Он совершенно непростой парень, слава тебе, Господи. Но вот образ у него такой, и других подобных мэров мы, в общем-то, не видим в России, даже близко. Ройзман, он стал мэром на ожиданиях людей, которые ему приписывали какие-то качества или обещания, которые он не имел или не делал. Я спрашивал людей, вот вы за Ройзмана почему? Ну вот потому, что он придет, он это сделает, он вот это сделает. Ребята, но он этого не обещал, например, даже. И опять же, нужно понимать, что у нашего мэра очень урезанные функции. По функционалу он, ну, в общем-то, председатель городской думы. Он не занимается городским хозяйством напрямую. Очень мало что может сделать. То есть люди ожидали, вот они напихали его своими ожиданиями, как подушку пером, но при этом это была их фантазия абсолютная. Сказать, что Ройзман кого-то обманывал, ну вот абсолютно это не так. Ройзман шел в мэры, заявляя, что он мэром быть не хочет, он всего лишь хочет решить проблемы с фондом, проблемы с Оксаной Пановой, которая была под судом тогда, проблемы с Маленкиным, который тогда был под следствием. То есть вот проблемы с фондом, это проблемы со своими соратниками. Он совершенно напрямую говорил, писал, что если вот эти проблемы власть как-то решит, то в мэры не пойдет. Люди, которые голосовали, ну вот, вот уже сами решали, а вот нужен нам с такой мотивацией мэр или не нужен. Очень многие говорили, что все-таки не надо быть ему мэром.
В эфире телекомпании «Четвертый канал» в программе «Стенд», которую ведет Евгений Енин, недавно был один из создателей фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. Его в Екатеринбурге знают как Дюшу и как одного из близких друзей Евгения Ройзмана. По поводу этой дружбы, возможно, пора говорить в прошедшем времени, поскольку Дюша Кабанов за 15 минут телеэфира наговорил много неприятного про мэра и его губернаторские амбиции. Когда мы очень легко и просто избрали Ройзмана в Госдуму, ему там, видимо, очень понравилось. Власть – это ведь наркотик, и он втянулся, говорил Кабанов, который знает, что такое наркотики, и просил прощения за то, что сделал из Ройзмана героя.
Когда он пошел на выборы, я спросил: Жень, зачем идем? Ни ты, ни я даже лампочку ворачивать не умеем, потому что, прежде всего, я считаю, что мэр – это завхоз, профессиональный завхоз, дороги и тому подобное, да? Он говорит: у нас с тобой заложников 5 человек. Один в розыске, там сидят люди, Панова там уголовное дело. Я хочу, значит, этих заложников освободить, потом в какой-то момент переговоры. Потом, когда он избрался, я говорю: Жень, вот когда сидели, я его вызвал на разговор, я говорю: Жень, зачем пошел? Губернатору под задницу напинать. Нормально это, нет, цинично. Моего бывшего друга Ройзмана нужно останавливать. У него далеко идущие планы. Если вы думаете, что цель Ройзмана – это мэрство, вы ошибаетесь. Он мне в глаза сказал, что он хочет быть губернатором.
С самим Евгением Ройзманом мы говорили до того, как его некогда ближайший соратник и друг Андрей Кабанов сказал все это в телеэфире. Но уже тогда Евгений Ройзман говорил, что книга Валерия Панюшкина, сравнивающая его с Робин Гудом, про события годичной давности сейчас не ко времени. А несостоявшееся разоблачение бывшего чиновника Богорякова нынешний мэр вообще всерьез не принимает. Мэр Евгений Ройзман в книге, и он же в жизни, не хотят знать друг друга.
К Панюшкину я отношусь с уважением. Он эту книгу задумывал год назад, и, на мой взгляд, тема ушла. Я книжку эту не читал, ну, по той причине, что я себе вообще ничего никогда не читаю. Я ее не вычитывал, всего обстоятельств, что он на самом деле побывал, он многое увидел своими глазами. Понятно, что фактические ошибки могут быть там, потому что и легенды какие-то собраны, и еще что-то. Но, тем не менее, он человек добрый, человек, безусловно, порядочный. Но я не читаю, потому что я просто о себе никогда в жизни ни разу ничего не читал. Ни одной заметки, ни одной статьи. Надеюсь, что она никого не обидит. Что касается книги Богорякова, ну, это отдельная история совершенно. Богоряков был такой летчик для особых поручений при губернаторе, то есть поручений этих он не стеснялся, методов он не стеснялся и особо не скрывал. И, конечно, он может какие-то кулуарные, такие достаточно серьезные, интересные вещи выложить. Но, насколько я понимаю, он этого не сделал. Понятно, что эту книгу, даже если он бы это сделал, читать бы я, конечно, не стал. В те времена борьба предвыборная, а там какая-то своя горячка, куча своих конфликтов. А сейчас это, ну не те масштабы сейчас. Мне вообще не очень важно, что про меня будут писать. Для меня эта книга не своевременная, для меня эта книга не ко времени. Скажем так, я не хотел этой книги. Но мало того, я когда разговаривал с издателями, говорю: я не хочу. Давайте, я говорю, а у них проект, видимо, коммерческий, там уже все решено. Я говорю: давайте сделаем следующим образом. Я вам дам готовую книгу своих рассказов. Я говорю: это будет коммерческий проект, это точно пойдет. эту книгу вы не делаете, а я вам дам книгу своих рассказов. Но они меня не услышали. Ну, вышло и вышло. А я и так все время в центре внимания, и мне это лишнее внимание ко мне уже, плюс к моей семье, там еще и к разным этим. Меня это тоже задевает.
Выборы мэра Екатеринбурга прошли 8 сентября 2013 года. Евгений Ройзман выдвигался от партии «Гражданская платформа», его соперник Яков Силин от «Единой России». В день голосования, когда в Екатеринбурге избирали также городскую думу, на участке пришел каждый третий избиратель города. Ройзман получил более 33% голосов, Силин без малого 30%. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Сезикова. Развитие главных событий всегда можно узнать в наших информационных выпусках на сайте www.svoboda.org и в социальных сетях на наших страницах.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».